В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, с вами Денис Тимошенко, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». На календаре 30 мая и в ближайший час говорить будем о таком. Новую полицию в Маріуполі представил премьер-министр Украины.
Правоохоронна система України потребує змін. І ці зміни розпочались саме з вас.
Почему 8 тысяч человек в селах и поселках вблизи Докучаевска остаются без воды?
Мы всегда пропускаем из-за того, чтобы украинские граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, чтобы они тоже имели благо цивилизации.
И почему железнодорожники на неподконтрольных территориях вышли на митинг?
Украина, верни заработанные деньги!
Во второй части программы мы поговорим о том, по кому может ударить так называемая «черная бухгалтерия» партии регионов, переданная на днях в Национальное антикоррупционное бюро, и какими могут быть для страны последствия от расследования этих документов.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ежедневные провокации российской страны на востоке Украины могут перерасти в полномасштабные военные действия. Об этом он сказал на встрече с главой литовского Сейма Ларетой Граужинене, информирует пресс-служба СНБУ. Турчинов отметил, что европейским странам в контексте поиска мирного урегулирования ситуации на Донбассе нужно четко понимать, что Россия — это не третья страна, а агрессор. Кроме того, Александр Турчинов отметил, что на востоке украинского государства Россия системно испытывает новое оружие. Российская сторона заявление пока не комментировала. Ранее они неоднократно заявляли о том, что не имеют отношения к военному конфликту на востоке Украины. Российский адвокат Марк Фейгин, представлявший интересы украинской летчицы народного депутата Надежды Савченко, призывает президента России Владимира Путина отпустить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России. Об этом говорится в открытом письме Фейгина к Путину, опубликованном в Facebook адвоката. По его словам, все это последствия действий России на востоке Украины и в Крыму. Кроме того, он отмечает, что наличие политзаключенных в России – это позор для страны, которая считает себя цивилизованной. По данным председателя правления Центра гражданских свобод Александры Матвейчук, после освобождения Надежды Савченко в России продолжают удерживать за решеткой не менее 31 гражданина Украины, 16 из них крымские татары. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, трое украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, еще 8 были ранены. Это произошло на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Донецком тривають активні бойові дії в районі населених пунктів Луганське, Авдіївка та позиції шахта Путилівська. Маріупольський напрямок. Вчора тут відбувся один артилерійський обстріл з боку окупантів та низка мінометних буквально по всьому фронту. Спокійних ділянок на лінії зіткнення немає.
Сепаратисты из группировки ДНР, контролирующие часть Донецкой области, в свою очередь обвиняют украинских военных в обстреле Докучаевска, в результате чего, по их данным, повреждены 5 домов и фабрика. Кроме того, в группировке ДНР заявляют, что были обстреляны их позиции на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях. При этом о пострадавших не сообщается. Луганские сепаратисты также заявляют об обстреле со стороны украинских военных в районе сел Логвиново, Калиновка, Лозовое и Молодежное. По сообщению, потерь не было. В Мариуполе запустили новую патрульную полицию. Более 170 полицейских приняли присягу на Театральной площади города, и уже вечером первые патрули выйдут на дежурство. В церемонии принятия присяги приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр МВД Арсен Аваков и глава национальной полиции Хатія Деканаїдзе. По ее словам, Мариуполь – последний город на данный момент, где будет работать патрульная полиция из запланированных 32 городов Украины. Более подробно об этом слушайте далее в нашей программе. В Старобельске накануне запустили поезд «Кондрашовская новая Лантратовка». Рейс в составе двух пассажирских вагонов был восстановлен через два года после их отмены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Маршрут длиной в 209 километров имеет огромное социальное значение для области. Билет от станицы Луганской до Старобельска стоит символические 10 гривен. Проезд же автобусом для сравнения стоил бы 110 гривен, отметил заместитель председателя Луганской обладминистрации Юрий Клименко.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня в Мариуполе начала работать новая патрульная полиция. В прифронтовом городе будут нести службу почти 200 патрульных. Среди новых правоохранителей и участники боевых действий и переселенцы. Город стал последним, 32-м по счету, где уже работают полицейские нового образца. Представить новых полицейских приехали премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава национальной полиции Хатия Деканаидзе. В чем особенности новой полиции Мариуполя, расскажет Ирина Горбасева.
Сегодня на центральной площади Мариуполя приняли присягу новые полицейские Украины. 172 патрульных пополнят 12-тысячную армию новых служителей правопорядка во всей стране. В рядах полицейских, которые будут охранять правопорядок в прифронтовом городе, 5 участников боевых действий и 25 военных, которые несли службу в прифронтовых городах. Возглавил управление патрульной полиции Мариуполя один из легендарных киборгов, защитников Донецкого аэропорта, лейтенант полиции Виталий Гаркун. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на мариупольских патрульных особенная ответственность, ведь город прифронтовой.
Що правоохоронна система України потребує змін. І ці зміни розпочались саме з вас. З людей, які пройшли надзвичайно суворий відбір. З 3,5 тисяч претендентів кращі із кращих відібрані для служіння цьому прекрасному і славному місту, яке потребує особливої уваги, особливої підтримки і особливої відданості. Це прифронтове місто, яке кожен день стикається з багатьма викликами. Але ваше служіння, ваша сумлінність – це те, що сьогодні хочуть почути і відчути українці.
Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил патрульным о борьбе с коррупцией и повышении доверия населения к полиции.
Поэтому каждому из вас, новому полицейскому, я еще раз говорю, не подведите. Знайте, что служить и защищать, вместо карать и крышевать, не пустые слова. Служите этим людям. Они этого достойны.
21 патрульный – переселенцы. Анна Цыповатенко – одна из них. Рассказывает, в полицию пришла, чтобы изменить страну.
Хочу поменять нашу страну в лучшую сторону. Все-таки европейское государство. И хочу быть полезной людям, обществу. Поэтому я здесь.
На церемонии принятия присяги новой полиции в Мариуполе присутствовали и иностранные гости. Представители США, ЕС, стран Дальнего Востока. Чрезвычайный полномочный посол Японии в Украине Шиге Кисуми, обращаясь к мариупольцам, заверил, что Япония всецело поддерживает Украину и сохранит санкции против Российской Федерации до тех пор, пока суверенитет нашей страны не будет полностью восстановлен. Мариуполь – 32-й город по счету, где начнет работать полиция нового образца. Пока полицейские из Киева, Краматорска и Славянска, уже имеющие опыт работы, останутся в Мариуполе, чтобы помочь молодому пополнению справиться с работой. Уже сегодня вечером 26 патрулей выйдут на свое первое дежурство в городе. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Виктор Янукович незаконно пришел к власти и не был легитимным президентом Украины. Чтобы прийти и удержаться во власти, партия регионов много лет занималась подкупом высших должностных лиц, министров, парламентариев, судей и лидеров провластных и оппозиционных партий. На это из черной кассы партии потрачено около 2 миллиардов долларов. Об этом якобы свидетельствуют документы из черной бухгалтерии партии регионов, которые на днях передал в антикоррупционное бюро бывший замглавы СБУ Виктор Трипак. Одновременно о готовности предоставить следователям факты о коррумпированности прошлого и, возможно, нынешнего режима заявили журналисты-расследователи и даже бывшие регионалы.
Ми не розуміємо рівень компромісу між нинішньою владою і минулою владою. Можливо, цей компроміс вже закінчений.
Почему документы о черной бухгалтерии партии регионов появились только сейчас? Хватит ли у Национального антикоррупционного бюро политической воли и средств для их расследования? И могут ли факты коррупции в высших эшелонах украинской власти угрожать нынешнему политическому режиму? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наши гости – независимый журналист Владимир Бойко, а также глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Более 8 тысяч людей находятся без воды вблизи Докучаевска в Донецкой области. Об этом сообщила миссия ОБСЕ в Украине. Это длится уже полтора месяца. Взрывом обесточена насосная станция. Никто ни с украинской стороны, ни со стороны сепаратистов не берется назвать конкретные сроки, когда люди получат воду. Ремонтные бригады не могут починить оборудование, поскольку оно находится на линии разграничения. Как люди выживают без воды и что нужно, чтобы восстановить водоснабжение в материале? Дмитрия Донского.
Примерно 6 недель назад линия электропередач, ведущая к водонасосной станции в районе Докучаевска, была повреждена. В миссию ОБСЕ нам сообщили, что без воды осталось по меньшей мере 8 тысяч людей в Березовом, Степном, Солодком, Терамчуке и Еленовке. Эти населенные пункты расположены по обе стороны линии разграничения, а также в серой зоне. В так называемой компании «Вода Донбасса», которая работает на территории сепаратистов, сказали, что знают об аварии, но ничего поделать не могут.
Ну там сложная ситуация. Невозможно там починить насосную станцию из-за вот этих боевых действий. У нас это все равно на контроле, потому что, ну, специалисты знают об этой аварии. Не могут выехать, потому что там линия огня, именно где насосная станция.
Обесточенная подстанция и поврежденные линии электропередач находятся на линии соприкосновения. Там постоянно идут боевые действия. Спикер штаба АТО Сергей Жмурко заявил, что украинские войска всегда готовы пропустить ремонтные бригады.
Все с той стороны зависит от доброй воли так называемых защитников Новороссии. Если решение принимается, мы всегда пропускаем, мы за то, чтобы украинские граждане, которые хоть и проживают на временно оккупированной территории, чтобы они тоже имели благо цивилизации, а особенно наши люди, которые живут там или в серой зоне, или возле линии разграничения. Мы только за это, если договоренности. Мы соблюдаемся, мы правовое государство, мы соблюдаем все договоренности.
В МЧС Донецкой области нам сообщили, что готовы провести разминирование минных полей, которыми окружены линии электропередач и насосная станция. В крайнем случае готовы наладить аварийный подвоз воды. По словам замначальника управления МЧС Донецкой области Владислава Гусинского, для этого нужно прекращение огня.
Что вы тоже прекрасно понимаете, мы не можем подставлять наших людей под линию огня. Вот. Когда есть согласование, мы без проблем везем воду в любой населенный пункт. И в Широкино мы возили, и в Бердянское, и в Марьинке, и Красногоровку. У нас есть спецтехника, которая может подвести воду.
Первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хук сообщил, что миссия пытается договориться со сторонами, чтобы восстановить подачу воды.
Да, мы прикладываем все усилия и уже сделали все, чтобы наладить диалог между сторонами. Эта территория не подконтрольная ни одной стороне, поэтому так сложно договориться о прекращении огня с запада и с востока, на территории, на которой упала опора, чтобы могли подойти технические группы для демонтажа и ремонта линии электропередач. Нам сказали специалисты, что за сутки можно отремонтировать упавший столб.
А тем временем, по информации ОБСЕ, жителям обезвоженных сел приходится покупать воду и доставлять собственными силами из близлежащих населенных пунктов, вручную на велосипедах или автомобилях. Для этого ежедневно приходится проходить через несколько блокпостов. Более того, вода просто необходима для сельского хозяйства, которым люди занимаются в селах. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Железнодорожники так называемой ДНР требуют выплатить зарплату у Украины. На выходных работники Ясиноватского и Дебальцевского ЖД-узлов вышли на митинг на вокзале Ясиноватой. Работникам задолжали зарплату с февраля. Тем временем, еще в марте на сепаратистских сайтах появилось сообщение, что так называемая ДНР принимает в собственность часть Донецкой железной дороги на территории неподконтрольной Украине. Укрзализнице же сепаратисты ставили вину 79 миллионов гривен долгов по зарплате. Украинские железнодорожники факт долгов признают и заявляют о готовности перевести сотрудников, оставшихся на неподконтрольных территориях, на подконтрольные Украине участки. Насколько правомерны требования митингующих, выясняла Дарья Каранья.
Украина, верни заработанные деньги!
Такое требование скандировали на митинге железнодорожников Ясиноватой. Работники ЖД вышли с требованиями к Украине вернуть им задолженность по заработной плате. Денег не платят с февраля. Тем временем, в середине марта, так называемый министр транспорта ДНР заявлял, что они забирают на свой баланс часть Донецкой железной дороги, оставшуюся на неподконтрольной Украине территории. На митинге же представитель так называемого министерства транспорта ДНР Игорь Андриенко подтвердил эту информацию.
Помните, я обещал, что мы, если не будут платить, сами нарезки с нами. Помните? Вот теперь мы стоим. Помните, я обещал, что мы начнем выплачивать потихонечку зарплаты, независимо от задолженности. Потихонечку начали выплачивать.
Однако митинг и собрался именно из-за текущей задолженности, рассказали в частных беседах железнодорожники. В так называемом Министерстве транспорта ДНР Укрзалезницу обвинили в том, что она исключила из правового поля сотрудников Донецкой железной дороги и накопила 79 миллионов долгов по зарплате. Цитата сепаратистского сайта.
После принятия ряда мер со стороны Киева относительно блокировки, закрытия дороги и счетов, после возникновения задолженности по заработной плате в размере 79 миллионов гривен, мы видим, что происходят острые изменения. Исключив из правового поля сотрудников ДонЖД, Украина добровольно передала нам предприятие.
Донбасс Реалии обратились за комментарием в Укрзалезницу. Спикер ведомства Данил Ваховский подтвердил, что действительно есть задолженность за 4 месяца с того момента, когда проходило переоформление публичного акционерного общества Донецкой железной дороги в подконтрольном Украине лимане. Сообщения же с неподконтрольными территориями существуют. По словам Ваховского, возят с той территории в основном уголь и металл.
Наразі виходить, що сполучення є, оскільки є залізниця. А сполучення – це регламентовано спеціальним наказом 415 штабу АТО. Після того, як територія була окупована, Укрзалізниця втратила доступ до залізничної інфраструктури, і ми могли керувати тільки інфраструктурою, яка лишилася до місця розмежування. І таким чином з 1 грудня почали працювати над проєктом з переведення людей, які фактично знаходяться там.
Железнодорожников же с неподконтрольной территории Укрзалезниця готова перевести под украинскую юрисдикцию, добавил Ваховский. Глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич рассказал, что железнодорожники, которые хотят работать на украинской железной дороге, должны приехать в Красный Лиман, где сейчас работает отделение Донецкой ЖД, и зарегистрироваться там. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Дом ребенка, эвакуированный во время боевых действий, собираются возвращаться на Луганщину. Летом 2014 года 61 ребенка из луганского дома малютки сепаратисты так называемой ЛНР попытались вывести в Россию. Только после вмешательства украинского консула детей отправили в Харьковскую область, где разместили в трех домах малютки. Спустя два года Луганская военно-гражданская администрация решила перевести детей в Северодонецк, где уже созданы все условия для малышей. Руководители двух домов ребенка начали готовить документы, а дирекция третьего, Зеленого Гая, считает, что из-за этого переезда вся двухлетняя работа по восстановлению психического состояния детей сведется на нет. В Луганской же области объясняют, возвращение детей вынужденное и связано с документами на опекунство. В конфликте разбиралась Ольга Стрижова.
Это сейчас, спустя почти два года, дети катаются с горки, поют песни, рисуют и радуются каждому дню. А когда они приехали в дом ребенка «Зеленый Гай» после военного конфликта на Луганщине, то боялись всего и постоянно плакали, говорит главврач Игорь Титаренко.
Когда дети приехали, буквально через несколько дней мы их попытались повезти в зоопарк. Когда они увидели автобус, это был крик, рев, мы их не могли посадить в автобус.
Детвора очень долго адаптировалась, прежде чем перестала бояться гула самолетов и стука колес поездов, говорит воспитательница «Зеленого Гая» Елена Мерцалова. Теперь, спустя два года, в доме ребенка готовят документы, чтобы перевести детей обратно в Луганскую область, в Северодонецк. Очередной переезд для них может стать психологическим стрессом, считает воспитательница.
Все повернется назад, потому что детки, по-перше, отримают великий стресс, они замкнутся, пока период адаптации пройдет, а это час, а мы знаем, что от 0 до 5 – это как раз тот век,
наші Вова, дітки, вони набувають багатьох навичок. Цей час пропустять, і це вже дуже важко буде сповнити.
Всего в Харьковскую область 2 года назад вывезли 61 ребенка. В Северодонецк планируют вернуть 45. Из 3 домов ребенка только «Зеленый Гай» поднял вопрос о возвращении детей в Луганскую область на уровне прессы. Остальные же просто готовят документы. Заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации по вопросам социальной и гуманитарной сферы Ольга Лишек рассказала, что 2 года назад в Северодонецке не было условий, чтобы принять всех детей. Сейчас же дом малютки оснащен всем необходимым. А кроме того, в городе есть школа-интернат, в котором находится детский сад. Туда и поедут дети старше 4 лет. Проблема в том, что детям, которые находятся в Харьковской области, не оформляются статусы. Не подаются заявления в суды на родителей, которые не проведывают детей в течение 2 лет, так как эти дети остаются на учете в Луганской областной службе по делам детей.
Статус этих детей устанавливается по месту проживания. Детки, которые находятся в Харьковской области и у службы по делам детей, нет функциональной возможности оформлять документы, которые могут оформиться только в Луганской области. Что касается опекунских дел и дел, которые находились на оккупированной территории. То есть часть родителей тоже в Луганской области.
Если в Харьковской области было усыновлено за 2 года только 16 детей, то в доме малютки, который находится в Северодонецке, меньше чем за 1,5 года свой новый дом нашли 18 детей. Хотя в Харьковской области документы на всех детей были с января 2015 года. Главврач «Зеленого Гая» Игорь Титаренко не одобряет переезд детей в Северодонецк. Он переживает, что детей будут перебрасывать из одного места в другое.
Безусловно, жалко. Жалко и труда вложенного, и жалко детей. Смысла просто нет. И, безусловно, эти дети у нас могут быть до 7 лет, а там до 4 лет. Потому, значит, у детей будет еще один переезд буквально в течение 3-4 месяцев.
По словам же главврача дома малютки в Северодонецке Екатерины Донцовой, которая и вывезла всех детей из зоны конфликта, маленькие жители Зеленого Гая будут сразу же переведены в школу-интернат. Так что многочисленных переездов не будет.
У нас на территории Северодонецка есть великолепный интернат с большими традициями, с площадями, с сотрудниками. В Северодонецкий интернат всегда шли дети с семьями, с братиками и сестричками, поэтому у них есть отделение дошколят, скажем так. Оно функционирует, у них прекрасные условия, там поменены все окна и прочее.
Маленькие детки, а их около 25, поедут в дом малютки, где сейчас уже 32 ребенка. По словам Ольги Лишек, у них уже очередь на усыновление детей. А значит, стоит детям переехать из Харькова в Северодонецк, они смогут найти себе новый дом. Ольга Стрижова, Анатолий Мажора, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе «Обзор прессы».
Придется ли Украине отдавать так называемый долг Януковича? Каковы реалии поиска тел погибших на Донбассе воинов? И чем живет нынешний Донецк? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Украина нашла язвительный ответ на настойчивые напоминания России о 3-миллиардном долге, пишет Financial Times. Если бы вы хотели свои деньги обратно, то не вторгались бы в нашу страну. Такой контраргумент намерена представить Украина на затяжном судебном разбирательстве в Лондоне. Подобный аргумент на защите в суде вполне допустим, считают профессора права. В случае победы Украина станет одной из немногих стран, которым удалось оправдать неуплату долга. Как пишет издание, за последние несколько лет задолжавшие страны представляли в судах разнообразные отговорки, чтобы долг им простили. ЮАР, к примеру, отказывалась платить сохранившийся со времен апартеида долг, а Ирак – долг Саддама Хусейна. Но ни одна из них успеха не имела. Киев же собирается построить свою защиту вокруг аннексии Крымского полуострова и участия России в конфликте на востоке Украины. Правда, судебное разбирательство рискует еще больше затруднить процесс выполнения минских договоренностей, опасаются журналисты издания. По официальной статистике военной прокуратуры Украины, за 2 года боевых действий на Донбассе погибли более 2000 украинских военнослужащих и бойцов добровольческих батальонов, пишет Deutsche Welle. Больше всего потерь правительственные войска понесли во время обороны Донецкого аэропорта, а также Иловайского и Дебальцевского котлов. В этих боях погибло немало украинских солдат, тела которых остались на неподконтрольных украинской власти территориях. Как пишет издание, в начале вооруженного конфликта в 2014 2014 году волонтеры договаривались с главарями так называемых ДНР и ЛНР о доступе на контролируемую ими территорию, отыскивали тела и доставляли их родным. Однако, как заявил председатель объединения «Союз Народная память» Ярослав Жилкин, так называемых ЛНР и ДНР изменилось руководство, которое отвечало с их стороны за выполнение миссии по поиску тел погибших. На данный момент они отказываются пускать волонтеров. Сейчас исследователи, по словам Жилкина, переключились на прифронтовые зоны. В Донецке уже можно увидеть, как возвращается жизнь, но в городе не надеются, что относительное перемирие принесет сюда благосостояние. Как пишет ирландская газета The Irish Times, самой большой проблемой в регионе остается бедность. Кроме того, многим людям до сих пор трудно выживать в неопределенности, которая постоянно напоминает о том, как драматично изменилась жизнь в городе и регионе. Пенсионер Виктор рассказывает изданию, что имеет маленькую пенсию, а потому вынужден получать гуманитарную помощь. Продуктовые пайки также используют, чтобы приготовить обеды для детей в школах. Директор одной из них рассказывает газете о том, как ее ученики прятались в бомбоубежищах и о том, как ее беспокоит будущее воспитанников.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко, сейчас о новостях из России. Группа волонтеров-расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала расследование, которым подтвердило сообщение американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor об уничтожении в Сирии российской техники, в том числе вертолетов Ми-24 на военной авиабазе под Пальмирой. Российские власти выступили с опровержением информации о гибели техники, назвав сообщение об атаке на базу пропагандистским трюком запрещенной террористической группировки «Исламское государство», которая заявила о своей причастности к нападению. При этом и расследователи Conflict Intelligence Team и Stratfor предполагают, что техника была уничтожена не в результате атаки ИГИЛ, а из-за случайного взрыва. На снимках с базы неподалеку от вертолетов видны ящики с боеприпасами. Лидер Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью Валентину Барышникову объяснил, как за два дня, прошедшие между публикациями, можно собрать информацию о происшествии на базе в Сирии.
Расскажите, как и что вы искали, насколько вы можете это рассказать, получив сообщение Stratfor о том, что вот есть съемка со спутника как бы уничтоженной авиабазы. Что вы делаете дальше?
Ну, во-первых, мы проверили, что снимок Stratfor, он действительно достоверный, что его не подделали, не отфотошопили или ничего такого не было, поскольку Stratfor опубликовал тот снимок, который им доступен только им самим, грубо говоря. Мы для этого зашли на сервис Landsat, это бесплатно можно посмотреть спутниковые снимки, и там за текущие самые актуальные спутниковые снимки действительно видны те же самые повреждения, как и на снимке Stratfor. Правда, снимки Landsat, они сняты в большем масштабе, соответственно, там чуть похуже видна база и конкретные повреждения, но то, что эти повреждения есть, и они появились вот буквально на днях, там это видно. Так мы верифицировали, во-первых, сам снимок Stratfor. Затем мы стали выяснять, были ли когда-нибудь на этой авиабазе российская техника. Для этого мы просмотрели фоторепортажи российских федеральных СМИ, поскольку они часто бывали на различных базах, как российских, так и сирийских, и делали туда фото и видеорепортажи, и нашли пару снимков РИА Новости, на которых изображен вертолет, при этом фотография подписана, что это вертолет Сирийской Арабской Республики Ми-24. Но при этом на фотографии, если мы ее купили в большом размере, в оригинале, на ней четко видны опознавательные знаки ВВС России. Вообще вертолеты Ми-24, они есть и у российских войск, и у сил осады. То есть это такая уловка просто была со стороны фоторепортеров, чтобы не выдать расположение российской техники там. Мы увидели, что, во-первых, российские вертолеты присутствовали как минимум в марте этого года там. Плюс мы нашли другой снимок того же репортера РИА Новости, где была запечатлена пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», тоже на этой авиабазе, как и стреляли с этой авиабазы, с ракетной системы. И затем мы установили геолокацию точную вот этого вертолета, который заснял корреспондент РИА Новостей, и увидели, что его расположение абсолютно соответствует расположению уничтоженных вертолетов на спутниковом снимке Stratfor. И плюс мы еще сравнили со спутниковыми снимками более старыми, там 2014 года, 2012 года, где запечатлено, что на этой авиабазе стояли вертолеты сил осады. Так вот, они стояли совершенно по-другому, были менее упорядочен строй ихний, а у российских войск, у российской техники там был очень строгий, упорядоченный строй, как стояли вертолеты. И это ровно так же видно и на спутниковом снимке Stratfor, и на снимках фотокорреспондентов РИА Новости. Также мы доказали, что Вот тот снимок, на котором изображено пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», он также был подписан, что это система войск осада, а не российских. Мы, как минимум, предположили убедительно, что это все-таки российская установка была, поскольку мы еще ранее находили информацию, фотографии о том, как российские войска применяют эту ракетную систему в Сирии, в Латакии. У нас есть прям фотографии, где видны российские солдаты, которые заряжают эту машину ракетной системы залпового огня «Смерч». И на этих ракетах видны белые отметки характерные.
Это было интервью руководителя группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева о расследовании в отношении российского присутствия в Сирии.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев. Город Макеевка.
Ночную жизнь в Донецке не отменял никакой комендантский час. Особый скандал разгорелся после того, как фотографии с очередной клубной вечеринки в ДНР с ласками некоторых из участниц выложили в сеть. Пикантности ситуации добавил тот факт, что в эту ночь были особо жесткие бои на Синоватском направлении, и залпы орудий звучали недалеко от клуба. Уже на утро в больнице и морге начали массово поступать боевики. Фактически, золотая молодежь предавалась утехам под очередной скрип тракторного ковша, закапывавшего под патриотов русской весны. На окраине Донецка, в Куйбышевском районе города, расположился известный всем дончанам завод химических изделий. Славится он тем, что рядом с ним находится уже легендарный пустырь, куда с регулярностью в каждую неделю привозят груз 200. Эта регулярность весьма условная. В случае особенно тяжелых боев, как, например, нынешние Синоваты или Авдеевки, по улице Стратонавтов фактически ежедневно курсируют грузовики с трупами, которые нередко сваливаются в одну вырытую экскаватором яму. Но прошло некоторое время, и об этом эпизоде стали уже забывать, как вдруг награда нашла своих героев. И в одну из клубных ночей, уже ближе к утру, внутрь заведения ввалилась группа вооруженных боевиков и сгребла всех посетителей клуба в один автобус. Дальше, по рассказу одного из участников эпопеи, все происходило как в фильме. В общей сложности забрали человек 60 и повезли на Ясиноватский блокпост. Там выгрузили, помахали рукой и уехали.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время пребывания в России намерен поднять вопрос о перспективах нынешних российско-европейских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь Юнкера Маргаритис Шинас. По его словам, Юнкер, приглашенный в Россию на экономический форум 16 июня, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам спикера, позиция президента Еврокомиссии по санкциям против России остается неизменной, и их продолжительность зависит от выполнения Минских соглашений и уважения к суверенитету Украины. В подконтрольной сепаратистам Кадиевке или бывшем Стаханове на Луганщине боевики отказали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к закрытым помещениям и складам на базе военного типа. Об этом сообщили в пресс-службе миссии. По сообщению наблюдателей, видели там 50 боевиков со знаками отличия казацкого батальона. Наблюдатели также зафиксировали наличие гильз от артиллерийских снарядов. Кроме того, в Раменьках пророссийские сепаратисты потребовали, чтобы миссия покинула город. ОБСЕ уже уведомила об этом общий центр по контролю и координации. Сепаратисты также не пропустили международных наблюдателей в Новоазовск, открыв предупредительный огонь в воздух, говорится в сообщении. Сепаратисты заявление пока не комментировали. Рабочую группу по внутренней безопасности в Генеральной прокуратуре Украины, которая будет заниматься очисткой системы прокуратуры от нечестных прокуроров, возглавит Петр Шкутяк. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, рабочая группа будет сопоставлять декларации об имуществе и доходах прокуроров и членов их семей. Если арифметика не будет сходиться, они будут уволены приказом генпрокурора за нарушение кодекса прокурорской этики, говорит Юрий Луценко.
Ця велика чистка буде відбуватися під керівництвом людини молодої, людини, яка пройшла фронт, людини, яка точно не візьме жодного ХБР. Я знаю Петра достатньо довго, і його батька також. Тому впевнений, що саме ця людина має символізувати прихід нових порядків у Генеральну прокуратуру.
Украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко, осужденные в России, написали прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков. Прошение о помиловании, подчеркнул адвокат, его подзащитный написал без признания вины. По словам Попкова, написать прошение о помиловании Афанасьеву было предложено для упрощения процедуры передачи в Украину как наиболее простой способ. Как сообщалось ранее, Афанасьев приговорен в России к 7 годам заключения как сообщник украинского режиссера Олега Сенцова, которого приговорили к 20 годам по обвинению в терроризме. 73-летний Солошенко приговорен к 6 годам по обвинению в шпионаже.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Виктор Янукович незаконно пришел к власти и не был легитимным президентом Украины. Чтобы прийти и удержаться во власти, партия регионов много лет занималась подкупом высших должностных лиц, министров, парламентариев, судей и лидеров провластных и оппозиционных партий. На это из черной кассы партии потрачено около 2 миллиардов долларов. Об этом якобы свидетельствуют документы из черной бухгалтерии партии регионов, которые на днях передал в антикоррупционное бюро бывший замглавы СБУ Виктор Трипак. Одновременно о готовности предоставить следователям факты о коррумпированности прошлого и, возможно, нынешнего режима заявили журналисты, расследователи и даже бывшие регионалы.
Ми не розуміємо рівень компромісу між нинішньою владою і минулою владою. Можливо, цей компроміс вже закінчений.
Почему документы о черной бухгалтерии партии регионов появились только сейчас? Хватит ли у Национального антикоррупционного бюро политической воли и средств для их расследования? И могут ли факты коррупции в высших эшелонах власти украинской власти угрожать нынешнему политическому режиму? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» Виталий Шабунин, глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции». Здравствуйте, Виталий.
Доброго дня.
Я вот хочу объяснить нашим слушателям, тема вот такая достаточно резонансная. Сейчас довольно трудно пригласить в студию журналиста-расследователя или эксперта по этому вопросу, потому что вот мало информации, но вот, к счастью, Виталий согласился нам прокомментировать вот этот вот инцидент, это событие о том, что Виктор Трипак принес в Национальное антикоррупционное бюро пакет документов, свидетельствующий о так называемой черной бухгалтерии партии регионов. Виталий, скажите, как вы думаете, почему это случилось только сейчас, де-факто, вот через 2 года после смены режима?
Гарне запитання. Не можу відповісти. Для мене це так само запитання, чому пан Трипак, до кого я ставлюся з повагою, не реалізував частину цих матеріалів, будучи на посаді фактично заступника голови СБУ. Не знаю, можливо, якісь мотиви внутрішні, які він не озвучив. Це немає.
Вы не находите в его действиях, вот как он сам объяснял, параллельно появилась публикация в еженедельнике «Зеркало недели Украина» о том, что, в принципе, не было политической воли. И, как он объяснял, он уволился из СБУ из-за того, что вступил в конфликт с тогдашним генпрокурором Шокиным по делу о бриллиантовых прокурорах. Может быть, он не доверял тогдашней генпрокуратуре, или, может быть, не было сформировано еще достаточно Национальное антикоррупционное бюро. То есть такие объективные причины. Верите в них?
Дуже може бути. Тобто, ну, ще раз, я хочу наголосити, що до Тріпака є велика, до його, якби, як до нього, до професіонала, є велика довіра в експертному колі. Може бути аргументом те, що на той час не було самого антикорупційне бюро. Я зараз хочу наголосити, що зараз це питання частково вирішене, але якщо там є хоча б половина доказової бази, про яку говорить пан Тріпак, я наголошу не інформації, а саме доказової бази, бо це дві великі різниці. За саму лише інформацію в тюрму не посадиш. Це докази так. Так от, якщо там є ця доказова база, то я думаю, що ми найближчим часом будемо бачити, куди рухається слідство. Що я маю на увазі найближчим часом? Сам Тріпак сказав, що справи такого роду, такої складності, розслідуються роками. Так, там є окремі епізоди, які там, ну, 4-5 місяців. І це швидкий термін, визначений самим Тріпаком. Я думаю, що зараз буде Якщо там є ці доказові, чи то є доказова база, а я підозрюю, що вона там є. Це означає, що зараз буде робитися все, аби не дати можливості антикорупційному бюро цю інформацію реалізувати. Дискредитація самого бюро цінними матеріалами. Тут дуже важливо розуміти терміни, за які можна ці матеріали, інформацію в них оформити кримінальним провадженням, яке не розвалиться в суді.
То есть я вас правильно понимаю, если это документы, то украинскому обществу стоит ждать еще достаточно долго до того, как дело будет рассмотрено и будет принято решение суда?
Я повторюся, це оцінки Трипака, які бачив документи. Мені важко оцінити, бо я не бачив матеріалів. Людина, яка їх бачила, яка їх передала, сказала, що окремі епізоди найшвидше можна передати там 5-6 місяців. Системно справа буде розслідуватися кілька років. І треба пам'ятати ці терміни, озвучені наголошують людина, яка документи ці бачила.
Виталій, а если порассуждать, что это могут быть за документы, то есть как себе представить теневую бухгалтерию партии регионов? Это просто расписки? Если это расписки, то имеют ли они юридическую силу, можно ли по ним судить? Или это какие-то документы? Ну зачем вести документы, если это коррупционная деятельность? Как вы думаете, что это за документы такие?
Ось, бачите, ви власне озвучували ключову проблему. Чорна бухгалтерія, особливо політичної партії, навряд чи міститиме розписки. Особливо, якщо десь підпосток вищих посадових осіб. Цифри можуть бути вказані. Можуть бути вказані підписи людини, яка давала гроші. Але якщо людина, яка взяла гроші, скаже, що це брехня, такого ніколи не було, то це буде слово на слово, що не може бути доказовою базою в обвинуваченні. І я думаю, що отут найбільша проблема. І тут треба розуміти одну дуже важливу річ. Чому антикорупційного бюро можуть бути проблеми з цими злочинами, з їх розслідуванням? Антикорупційного бюро в такого виду злочинах стратегія і тактика слідства полягає в тому, що беруть одну людину по діяльності, якій є залізобетонна доказова база, і ця людина здає вищестоящих, отримавши поблажку в покаранні. В українському законодавстві такого інструменту для антикорупційного бюро немає. Вони не можуть запропонувати, як в угоді, щось більш-менш притомне. Ну, наприклад, вони беруть по цих документах заступника міністра або депутата, або помічника депутата, якому загрожує від 7 до 12 років. В українському законодавстві НАБУ може пропонувати здати замовників, здати вищестоящих цьому посадовцю, зменшивши обвинувачення до 7 років. В такому розкладі, очевидно, такий корупціонер не буде йти на поступки. Якби можна було, як на Заході, скажімо, до 2 років, 3 років умовно, тобто більш суттєву пропозицію, тоді був би шанс, що людина, якщо вони хоча б одну...
Щоб була мотивація у чоловіка, да, сотрудничати зі слідством.
Людина була мотивована здати вищестоящих. Це дуже важливо, нецький потрібен. І ще одне, антикорупційне бюро не має права на прослушку. Тільки через СБУ. Це ще одна проблема, яка заважає реально розслідувати топ-корупційні справи.
Виталій, от ви вже коснулись цього питання. Можете ще характеризувати, хватить ли, по-вашому, у Національного антикорупційного бюро політичної волі і средств для розслідування, от учитывая ще недавнє заявлення глави антикорупційного бюро Артема Ситника о том, що дуже мешає неприкосновенность судей, парламентарів, от ті факти, яких ви озвучили. Є ли даже вот это настоящие документи, да, которые свидетельствуют о преступлениях партии регионов, о коррупционной составляющей, можно ли их довести, насколько у органа есть политическая воля, средства, и насколько он независимый?
Гарне запитання. Давайте перше про політичну волю, бо це найважливіше. Антикорупційне бюро довело наявність політичної волі розслідувати всіх, незалежно від зв'язків, довело на практиці. Наприклад, остання справа, це коли через суд пан Кононенко, суд серйозно підрізає своїм рішенням розслідування проти найближчого оточення президента на розкраданні Одеського припортового заводу. Тобто антикорупційне бюро вже веде ці розслідування, і там була виїмка телефону у екс-помічниці пана Грановського, депутата і сірого кардинала БПП, яка, до речі, між іншим, є членом правління Одеського припортового заводу. Тобто в нас є конкретні справи, які показують, що політична воля є розслідувати сьогоднішню владу, не говорячи про минулу. Що може бути проблемою? Це проблемою достатньо важливою, яка серйозно заважатиме слідству. Це відсутність інструментів, про які ми говорили. Право на прослушку, наприклад, або право на угоду зі слідством з адекватною пропозицією обвинуваченим. Але що може бути більшою проблемою, ніж це спроба дискредитувати антикорупційне бюро з боку людей, які фігурують в матеріалах Тріпака. Тому що вони розуміють, що там є серйозна доказова база, я не маю приводів Тріпаку не вірити. Я сподіваюся, він правий і говорить правду. То єдина можливість убити ці справи – це дискредитувати антикорупційне бюро, а потім розвалити справи в суді.
Це нагадую нашим слухачам, у нас Віталій Шабунін на прямому телефонному зв'язку і зараз приєднується до розмови незалежний журналіст Володимир Бойко. Ми говоримо про документи, про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. Володимир, я вже ставив це питання Віталію. Чому, як ви думаєте, зараз з'явилися ці документи, чому через 2 роки? І ще одне питання, одразу після публікації, після того, як з'явилася заява Тріпака в «Дзеркало тижня», заявив колишній регіонал Ландік про те, що він готовий свідчити проти Олександра Єфремова. І також незалежні журналісти-розслідувачі заявили, що і вони сьогодні хочуть дещо розказати. Чому сьогодні?
Давайте я почну все-таки з кінця. Добрий день, по-перше, вітаю слухачів. Почну з кінця, здорове запитання, почну з Ландика. Річ у тім, що в грудні 2014 року було створено управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, це трапилось 8 грудня, яке мало зосередити під одним, так би мовити, дахом всі розслідування всіх кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних чи, можливо, скоєних очільниками попереднього режиму, тобто Януковичем і його найближчим оточенням. На сьогоднішній день всі справи, а там їх сотні, якщо не тисячі, принаймні, біля тисячі було відкрито проваджень тільки з ініціативи Галомши, першого заступника генпрокурора за часів Махніцького, вони всі успішно розвалені, попросту кажучи, продані. Я це точно знаю, оскільки одне з крупних проваджень було відкрите щодо пшонки за моєю заявою, і я дуже ретельно відслідковую ситуацію. Зокрема, того ж Ландика по справі Єфремова мали запрошувати ледь не щодня в Генеральну прокуратуру, оскільки він був готовий давати свідчення постійно.
І він сам про це казав, до речі, нещодавно в коментарі телеканалам він казав, що я приходив, і всі 4 вже постмайдані прокурори мене не запрошували, мене відправляли до управління спецрозслідування.
Правильно.
Також не слухали.
Правильно, до управління Горбатюка, туди відправляли. А там, оскільки є певні підстави вважати, що були недомовленість між начальником цього управління і певними фігурантами, то просто справи розвалювали і паралізовували слідство. Я про це багато говорив, я про це багато писав, зараз я почав вже серію публікацій, документів, розповіді по конкретних справах. І те, що зараз новий генпрокурор Луценко оголосив, що він навіть підвищує статус Горбатюка і перетворює управління на департамент, це свідчить, що досягнута остаточна домовленість між фігурантами цих кримінальних проваджень і керівництвом нової генпрокуратури, по суті, керівництвом держави, про те, що ніяких результатів не буде.
А оцей пакет документів, який передав Віктор Трипак, він змінить цю розкладцію?
Ніякою мірою. Розказую. По-перше, ми говоримо про те, чого ми не бачили. Це Трипак сказав, що начебто у нього якісь документи. Я собі достатньо уявляю, що там може бути. Це, якісь записки, котрі не мають жодної доказової сили. Записки якоїсь людини, котрі потрібно було складати звіти. Це в кращому випадку. Так от, звісно, ніякої доказової сили ці записки не мають. І, по ідеї, якби б вони мали доказову силу.
Тобто це просто розписки?
Та це не розписки. Сидить собі людина, котра веде бухгалтерський облік неофіційно. Це практично на кожному підприємстві таке в Україні. І просто веде в зошит записую. Видано такому-то на те-то, видано такому-то на те, на такі-то, з такою-то метою. Угу. Все. Ніякої доказової сили, тим більше навіть невідомо, хто ці записки вів. Так от, повертаючись до управління спеціальних розслідувань. Це є підслідність, якби б дійсно за цими паперцями була б якась доказова сила, то це була б підслідність би саме Горбатюка і управління спеціальних розслідувань. Там відкриті кримінальні провадження. Ніякі НАБУ до цього відношення немає в принципі. Але виникає зовсім інше питання зараз. По-перше, де пан Тріпак взяв ці папери? Який процесуальний статус цих паперів? Якщо він їх вкрав, будучи заступником голови СБУ, до де кримінальні провадження відносно самого Тріпака? Далі, з якої саме оперативно-розшукової справи чи матеріалів досудового слідства витягнув і вкрав Тріпак ці документи?
Ну, він про це, от, приміром, да, в інтерв'ю «Дзеркало тижня», йому ставили такі питання, звідки ви взяли ці документи, він ухилився. Відповіді нічого
далі
не прокоментував.
В такому випадку зразу виникає питання, який процесуальний статус цих документів, якщо це документи?
Володимир, давайте на секундочку прервемося. Нагадую, у нас в гостях незалежний журналіст Володимир Бойко, а по телефонному зв'язку Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Щось Віталій хоче сказати, будь ласка, якщо можна, дуже коротко.
Відповідальність за розвал справ по скорці Мінуковича, окрім Горбатюка, в чому, до речі, я не переконаний, несе особисто пан Столярчук. Той, замість якого пан Луценко залишив себе заступником генерального прокурора. Наприклад, в справі Іванющенко документ свідчить про те, що особисто Столярчук був керівником процесуальних керівників цієї справи. І справу розвалювали не слідчі, а процесуальні керівники, не захищаючи Горбатюка ніяким чином. Але відповідальність одночасно лежить на двох заступниках точно.
Віталія, ви згодні з тим, що зараз цей пакет документів, нових чи не документів, чи що це, воно змінить таке статус-кво і змінить затягування розслідування злочинів Партії регіонів та злочинів проти Майдану?
Чому правий, Володимир? Ми говоримо про те, що ми не бачимо. Треба бачити матеріали. Без цього обговорювати щось, ну, дуже важко насправді.
Дуже дякую, Володимире, вам питання. Скажіть, як ви думаєте, чому це якийсь політичний жест, що вони з'явилися, ці документи? Чи не документи, так, але вони з'явилися, і вони з'явилися в інформаційному просторі. Які можуть бути наслідки, як думаєте?
Це не більше, ніж піар-акція з метою відволікти увагу суспільства від історії з офшорами Порошенка, не більше того. Я ніякої іншої складової тут не бачу.
А давайте послухаємо, що з цього приводу сказав політтехнолог Олексій Голубуцький. Він каже, що ось такий факт оприлюднення таких документів, ну, не оприлюднення, передачі її в НАБУ, це свідчить про припинення домовленості між колишньою та теперішньою владою.
Ми не розуміємо рівень компромісу між нинішньою владою і минулою владою, який був, звичайно, досягнутий. Можливо, цей компроміс вже закінчений. В наступному році це взагалі вже нікого не буде цікавити. Всі звинувачення і весь негатив вже буде лежати виключно на нинішній владі.
От такої думки політтехнолог Олексій Голубуцький. Володимир, як ви прокоментуєте?
Знаєте, я не є політтехнологом, оскільки я багато років працюю саме в галузі правової журналістики, і мені достеменно відомо, що відбувається в правоохоронних органах. Тому ще раз кажу, ніякої, по-перше, доказової сили ці папірці не мають, раз. По-друге, жодного відношення до НАБУ взагалі ця тема не має в принципі. Це підслідність управління вже департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. І пан Тріпак, котрий забезпечує оперативний супровід цих справ Горбатюка, він це достеменно знає. По-третє, в цих папірцях єдине, що можна буде знайти, в чому я не сумніваю, це компромат на героїв Майдану. Оскільки, всі ми знаємо...
І представників нинішньої влади, приміром.
Там буде, я думаю, що перш за все відносно Тягнибока, відносно Яценюка, відносно їх особливих відносин з Клюєвим. Ми, можливо, узнаємо бездоказово, підкреслюю, бездоказово, ми узнаємо, за які суми лідери Майдану виганяли протестувальників з Київської міськдержадміністрації 16 лютого 2014 року. Ми узнаємо, можливо, за які суми розбирали барикаду на Грушевського вночі на 17, в ніч на 17 лютого. Ми узнаємо, чому у Парубія трапився інсульт на ранок 18 лютого.
А ви на що ви натякаєте, якщо просто, от наші слухачі, щоб зрозуміли?
Натякаю на те, що це було проплачено за рахунок оцих самих коштів, і, напевно, залишилися якісь позначки, якісь відмітки, якісь свідчення, бездоказові.
Тобто
бо вони
комусь,
анонімні.
Не Віктору Януковичу, було вигідно провокувати Майдан, щоб до такої...
Ні, наскільки я знаю, там була трішки інша ситуація. Це вже, між іншим, звучало, навіть називалися суми. Сума називалась не мною, називалась Мустафою Наїмом, 10 мільйонів доларів. Саме стільки було заплачено за те, щоб розібрати барикаду на Грушевську, і вигнати протестувальників з КМДА, і 18 лютого вивести людей на акцію протесту в Маріїнський парк під Верховну Раду з тим, щоб їм просто попроламили голову. Це був план, розроблений разом з Сурковим, погоджений з лідерами Майдану і оплачений.
Навіщо?
Ну, для того, щоб припинити, бо не знали, яким чином припинити акції протесту. Була вже домовленість, розподілені посади, було вже зрозуміло, на які поступки йде Янукович, були певні домовленості, але ще ж був і оцей самий народ, і треба було ставити крапку з людьми, що вийшли в центр Києва.
Нагадую, у нас в гостях Володимир Бойко, незалежний журналіст. Ми кажемо про документи, які відніс колишній голова, заступник голови СБУ в Національне антикорупційне бюро. Володимир, а в принципі, якщо от казати про ті загальні речі, про які завив Тріпак, про те, що гроші – це такий системоутворюючий фактор в державі, ви з таким згодні, як журналіст-розслідувач?
Ну, я приблизно уявляю, чим займався Тріпак. І можу собі уявити, скільки саме сідало, зокрема, і в кишенях його та його співробітники. Тому, звісно, він знає, про що він каже. От. Але також ми розуміємо, що те, що ми бачимо і чуємо від політиків, від правоохоронців, це лише димова завіса. Звісно, підґрунтя от саме таке, про яке ми зараз говоримо. Це рух грошових коштів. А насправді різниця між Клюєвим і Луценком Юрієм, між Януковичем і Порошенком, вона дуже примарна. Як тільки виключалися раніше камери, як тільки уходили журналісти, вся ця тусовка між собою домовлялась про те, як буде ділити грошові потоки і рвати цей нещасний бюджет.
Дякую, нагадую, що жоден з фігурантів, про яких от зараз прізвища прозвучали, це і Тягнібок, і Клюєв, і так далі, вони поки що не прокоментували виникнення цих документів чи не документів. Так, от все, що зараз пролунало, поки що коментарів немає. На жаль, у нас час закінчується. У нас в гостях був незалежний журналіст Володимир Бойко. Ми казали про документи, які колишній заступник голови СБУ відніс до Національного антикорупційного бюро, і які свідчать про нібито про те, що партія регіонів корумпувала опозицію та тодішню владу. Не примикайтесь.
Історія. Личність. Ігор Шуховцев.
На поле Игорь Шуховцев выходил до 43 лет, из-за чего в футбольном мире его называли динозавром, а болельщики – батя. Сначала выступал за одесские детские команды, потом проявил себя и попал в дубль, а дальше Винница, Урал, Новотроицк и, наконец, мариупольский Металлург. Сюда Шуховцев попал в 1997 году. Шуховцев никогда не скрывал, что в начале футбольной карьеры нарушал спортивный режим. Мог уходить в запои на несколько дней, но при этом приходить на тренировки, за что тренерский состав его тут же наказывал сильнейшей нагрузкой. Вратарь мог сразу после грубого нарушения режима надеть пару ветровок и после двухчасовой тренировки согнать лишнее. Как признавался Шуховцев, именно тренер Николай Павлов смог его правильно перевоспитать. Благодаря тренеру понял, что нужно или играть в футбол, или пить, признавался вратарь. В 2009 году Шуховцев переходит в Луганскую Зарю и становится главным тылом команды. Даже в самое сложное время, когда защитники допускали ошибок, батя, как называли его болельщики, спасал команду от забитых голов. В составе луганчан Шуховцев провел 59 матчей и вошел в историю Зари. Под самый занавес футбольной карьеры Шуховцев выдал прекрасную серию из 4 отбитых пенальти подряд. Благодаря такой серии Шуховцев стал вторым голкипером в истории украинских чемпионатов по количеству незабитых в свои ворота пенальти. Виталию Реве не забили 19, Шуховцеву 18. Кроме того, батя делит первое место по числу отраженных 11-метровых с Андреем Глушенко. Оба вратаря за карьеру отбили по 13 пенальти. В 2012 году Шуховцев начал тренерскую профессию. Сейчас тренирует одесскую жемчужину.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Российский адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, призывает президента России Владимира Путина отпустить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России. Об этом говорится в открытом письме Фейгина к Путину, опубликованном в Facebook адвоката. По его словам, все это последствия действий России на востоке Украины и в Крыму. Кроме того, он отмечает, что наличие политзаключенных в России – это позор для страны, которая считает себя цивилизованной. По данным председателя правления Центра гражданских свобод Александры Матвейчук, после освобождения Надежды Савченко в России продолжают удерживать за решеткой не менее 31 гражданина Украины, 16 из них крымские татары. Конечного текста меморандума Украины с Международным валютным фондом пока нет. Об этом написал в своем твиттере премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее лидеры парламентских фракций «Батьковщина» и «Радикальная партия» Юлия Тимошенко и Олег Ляшко потребовали от правительства обнародовать текст меморандума с МВФ относительно обязательств Украины. По их словам, правительство уже подписало соответствующий документ. В Мариуполе запустили новую патрульную полицию. Более 170 полицейских приняли присягу на театральной площади города. И уже вечером первые патрули выйдут на дежурство. В церемонии принятия присяги приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр МВД Арсен Аваков и глава национальной полиции Хатия Деканаидзе. По ее словам, Мариуполь – последний город на данный момент, где будет работать патрульная полиция из запланированных 32 городов Украины. В Старобельске накануне запустили поезд «Кондрашовская новая Лантратовка». Рейс в составе двух пассажирских вагонов был восстановлен через два года после их отмены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Билет от станицы Луганской до Старобельска стоит символические 10 гривен. Поезд же проезд же автобусом для сравнения стоил бы 110 гривен, отметил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
Спасибо. Напоминаю, также по будням с 7 до 8 часов вечера вы можете позвонить нам на автоответчик и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите нас на нашем сайте в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.